Правильно, чего продукты жалеть? Придем к людям, у них все есть, и молоко, и сахар. А собачка чистая, в тайге живет, на снегу спит, дичью питается. Ей можно и из кружки. Собака – друг, Роска – друг, в десятеро вернее иных людей. Снялись – пошли. Костям больно от чего-то, и голова болит, в ушах звон. Гнали, не останавливаясь, без передышки, отчаянно торопились. Аким начал спотыкаться все чаще и чаще, вот и упал лицом в снег, поджал под себя руки, Роска скулила, лизала его в шею, в затылок, Эля склонилась над Акимом, боязно тронула его рукавичкой. Упершись руками в снег, Аким сел, обмахнул рукавом лицо. «Теперь иди, сколь можешь». Но все же он сжалился, и потом, в какой-то час дня или ночи, до звона все выморозивший, слыша надсадный хриплый кашель сзади, сорвано прохрипел: «Держись за нарту!» И, подышав, всхлипнул: «Не отставай!» Боясь отпуститься от воска, Эля перебирала не своими уже ногами, не только думать, замечать что-либо, ощущать, потеряла способность. Кашель выбивал оранжевые вспышки в голове, валил ее на колени, тело покрылось мокрым. «Погодите, постойте, я больше не могу», — волочилась она по снегу. Но ее не слышали, и она осиливалась, привставала, тащилась за кошевкой, не чувствуя уже, как смерзаются глаза, губы, мокрые от кашля, как закаменело под лопатками, и совсем нет дыхания. Тошнота давит, выжимает из тела холодный пот, шум и звон в голове. Покрыли все звуки, все шорохи. Яркие круги, вертящиеся перед глазами, сожгли весь белый свет и воздух. Хоть бы глоточек. Один глоточек теплого, живительного воздуха. В бреду, наяву ли, она нашла, нащупала Акима в затене, привалившегося спиной к дереву. Ветви густо завязли в снегу, получилось что-то вроде шатра. Здесь как будто было теплей. Воспринималось только это, до освобождения от труда, от изнурительного бега, ломящего кости. В бреду или наяву она увидела перед собой не лицо Акима, нет, не лицо, маску, вздутую, обожженную до кирпичной красноты, и по ней наземной грибной россыпью бугрились пятна. Выставшие загнанные глаза светились красным, разящим оком и горели одной уж только силой упрямства и злобы. Она или не она, совсем какое-то другое существо, раздавленное ужасом надвигающейся смерти, ползала возле обмороженного, распластанного под деревом человека, тормошила его, тыкалась губами в лицо и, чуя окаменелость щек носа, уже не просила опомниться, встать, идти, а вперебой с кашлем выстанывала: «Прости меня, прости, прости!» Когда-то Пижоня, балуясь, забредала Эля в Елоховскую церковь на святые праздники, давилась в толпе зевак и верующих, и вот теперь на краю гибели тужилась припомнить хоть что-нибудь из слышанных тогда молитв. «Боже милостив, буди мне грешному, Отче наш, иже на небеси, да святится имя Твое. Ради пречистой Твоей Матери помилуй нас, отврати лицо Твое от грех моих, не отвергни, воздашь ми радость спасения». Слезы вымерзли, остановился крик. Она привалилась к Акиму, обняла его, спряталась лицом в то место, где за оторванной с мясом петлей в меховом разъеме полушубка под мягким заячьим ее руками связанным шарфиком прыгало горло, толчками вздымалась грудь, и слышался хрип. «Молись! Молись еще!» И она послушно шептала, обращая молитвы уже не к небу, а к нему, к мужчине, к земному заступнику и покровителю, который во веки веков был опорой и защитой женщине, кормильцем ее, хозяином и господином. Так было, так есть, так будет. Никто, кроме него, мужчины, не спасет ее, слабую женщину. Надо подняться. Надо, надо. И, поражаясь таящейся в женщине неистовой жажде жизни, он одолел слабость, поднялся, постоял на карачках, увязив руки в снегу. Оскалившись от боли, скуля по собачье, он выкачал себя из снега, пополз из-под дерева на четвереньках до синеющего следа. Там выпрямился, встал, шагнул, и Роска дернулась, затявкала. До этого он пинал, бил, топтал в снегу Роску-то, но она все простила воспрянувшему к жизни хозяину, который, искупая вину перед ней, перед кем-либо еще, волок теперь и ее, и Элю, и не мог уже ни кричать, ни материться, только хрипел погибельно. И хрип этот и был криком, что еще поддерживал его, не давал упасть. Роска к чему-то принюхалась, туже натянула лямку, еще длиннее вывалила язык и зачастила, зачастила кривыми лапами, до мяса и струганными снегом и глызами. Аким, не сбавляя хода, обернулся. Руки его сцеплены на лямке, из-под которой выбивало пар, полушубок распахнут, шарф волочился по снегу. Он приступал конец шарфа. «Падай!» — мотнул головой. И, зная, что приказание не повторится, сразу поняв, чего делать, не думая об Акиме и Роске, о том, как они ее повезут, не жалея их, а радуясь своему счастью, Эля опрокинулась в забитый снегом вазок. Ход нарты замедлился, она почти остановилась, но в струнку вытянутые человек и собака все же тащили не вазок, а непосильный груз куда-то ввысь, в гору. И она сжалась в кашовке, в себе, чтобы быть меньше, легче, чтобы хоть как-то помочь человеку и собаке. Пыталась снова молиться, но не могла уже вспомнить не только молитвы, даже единой церковной фразы. Из скованного каленой стужей рта выталкивалось только «Боже, Боже, Боже!». На припорошенном чистым новым снежком пороге избушки, разбросив руки, в расшиперку лежал человек с лямкой и ружьем через плечо. За поясом его блестел топор. Человека рвало. Собака с игрушечной шлейкой на худом ребристом тельце, со вдавленной на плечах шерстью, торопливо и угодливо обихаживала крылечко и попутно лицо хозяина розоватым ловким языком. Дверь избушки заперта таяком. У стены сухие еловые слеги, источенные короедом. На них навален лапник для ухоронки. Возле двери на бревне стес, все еще желтоватый. На бревне когда-то кривлялась черными каракулями матерщина. Таяк, с которым ходит на охоту, палочка такая струганная, в деревянную скобу продернута и концом уперта в подгнившую укосину двери лесного зимовья. Кончик трубы под крышей, прогорелый до дырок, дрова под навесом, чтобы не заметало, тропка, пробитая к речному спуску, и следы, много следов, сделанных криво сношенными валенками, и торопливый густой собачий след, будто набросанный ветром мятый лист. «Ты куда меня привел?» Человек не хрипел уже, не корчился на крыльце. Он сидел на приступке, отплевываясь, отдыхивался. «Ты куда меня привел?» Элис неожиданной силой схватилась за отворот полушубка спутника, дернула его с крыльца, затрясла, заколотила кулаками в грудь. Он сморенно смотрел на нее, ничего еще не понимая, но вот решительно отстранил ее рукою, снял с себя состывшуюся лямку, распряг собаку. Высвобожденная из шлейки, она встряхнулась, стала кататься по снегу. «Ототри мне лицо!» Зачерпнув снегу рукавицы и протягивая Элли, приказал он. «Да не царапайся, больно!» Подавленная его спокойной властью, Элли покорно оттирала лицо охотника, сдирала шляпки бледных, обугленных по краям грибов поганок. Но нутро ее наливалось теменью, клокотала в нем злоба, какую она в себе и не подозревала. «Ему больно! Ему, видите ли, больно!» — начала она придушенно. «А мне нет!» — завизжала вдруг. «А мне нет!» И начала хлестать рукавицей по лицу, еще бесчувственному, неоттертому. «Гад! Гад! Гад! Ты куда меня привел? Я к маме хочу, к маме, в Москву! Гады, гады, гады! Все гады! Что вы со мной делаете?» Рукавица улетела в снег, и она била его со щеки на щеку, усохшей до костей рукой. «Я умру здесь, подохну, я не выдержу, не выдержу!» Аким поймал сначала одну ее руку, потом вторую, сжал так, что она задергалась под ранком. По подбородку из разбитой губы текла кровь. Он вытер губы, посмотрел на ладонь и придушенным шепотом вытолкнул. «Они свою только боль слышат, свою только жизнь ценят». И с небывалой слепой яростью заорал тоже. «Не выдержишь? Сдохнешь. Песцам скормлю такую сладенькую. Хоть какая-то польза. Нет, еще разок услужу. Закопаю рядом с хахалем. Там». Он ткнул рукой в сторону НД. «Чтоб не скучно. Ну-ка». Отпихнул ее Аким с дороги. «Путайся только под ногами». Он принялся выдергивать из воска рюкзак, вынул котелок, набил его снегом, свежим белым снегом, соскребая тонкий его слой с поленницы, а кровь все сочилась из губы, тянулась ниточкой по подбородку, путаясь и насыхая в торчках обмерзлой бородки. И он слизывал, слизывал с губы кровь, которая не свертывалась на морозе. Эля видела на беле его зубов красноплавающую пленку, и ее нудила тошнота. Проходя мимо нее к дверям избушки с котелком, набитым снегом в одной руке и с горстью желтой бересты в другой, он ровно бы споткнулся о девушку в неуклюжей обмерзлой одежде, синюшно-бескровную, пощенячьи дрожащую, но все такую же упрямо злую. «Не угодно ли войти в помещение?» Бросив бересту, Аким схватил ее за шкирку, будто кутенка, и поволок к избушке, матерясь с такой неистовстостью, что она испугалась, засеменила. Дверь зимовья крякнула, заскрипела, и Эля полетела вглубь выставшей избушки, ударилась грудью о низкий столик, сползла на пол. Так она и стояла на коленях, положив руки на столик, лицо на руки, и слышала, как хозяин бренчал поленями о печку, чувствовала, как поплыл по избушке густой дегтярный запах разгорающейся бересты, как обрадованно трепыхнулась и загудела печка. Скоро зашипел на ней снег, подтаявший в котелке, —